国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. В фокусе внимания. Посол России в КНР Андрей Денисов заявил, что китайско-российское сотрудничество в инвестиционной сфере становится все более перспективным. Главная тема нашего выпуска. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп по телефону обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Награду за лучший фильм на 7-м Пекинском международном кинофестивале получила грузинская картина «Лука». Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен выйдут в финал президентских выборов во Франции. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания.
На пресс-конференции для китайских и иностранных СМИ, посвященной Международному форуму сотрудничества на высшем уровне «Одного пояса и одного пути», китайский министр иностранных дел Ван Йи заявил, что на данный момент в форуме свое участие подтвердили главы государств и главы правительств 28 стран, среди них российский президент Владимир Путин. За последние годы происходит активное взаимодействие на высшем уровне между Китаем и Россией. Отношения между двумя странами развиваются благоприятно. На днях Институт финансовых исследований Чун Ян при Народном университете Китая пригласил посла Российской Федерации в КНР Андрея Денисова выступить с открытой лекцией на тему «Китайско-российских отношений в новую эпоху». Кроме того, с группой исследователей Института Чунъян посол обсудил тему визита в Москву, чтобы изучить отношения и финансовое сотрудничество между Китаем и Россией. Посол также поискал вместе с исследователями возможности укрепления китайско-российского стратегического сотрудничества и партнерства в контексте нового времени и, в частности, предложил свои советы эксперта по финансовому сотрудничеству, внося реалистичные, конструктивные, долгосрочные и оперативные предложения. Андрей Денисов считает, что благодаря положительному развитию за последние годы китайско-российские отношения достигли самой лучшей фазы с исторической точки зрения. И это уникальный момент для них. На данный момент председатель КНР Си Цзиньпин и президент Российской Федерации Владимир Путин уже встречались 20 раз, и 5 этих встреч были организованы в 2016 году. В этом году главы государств встретятся, соответственно, на таких мероприятиях, как Международный форум сотрудничества на высшем уровне «Одного пояса и одного пути» и Совет глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Казахстане. Известно, что между Китаем и Россией завязывается все больше инвестиционных проектов. В глобальном контексте «Одного пояса и одного пути» Китай и Россия уже работают над новыми проектами сотрудничества в области технологий и инфраструктуры. Происходит непрерывная реализация проектов, представленных в таких отраслях, как высокоскоростные железные дороги, тяжелое машиностроение, атомная энергетика, строительство и авиация. Андрей Денисов подчеркнул, что одного торгового сотрудничества между двумя странами далеко недостаточно. Сотрудничество в инвестиционной сфере будет еще более долгосрочным, еще более перспективным. Кроме того, посол Российской Федерации в КНР представил китайско-российское сотрудничество в таких гуманитарных сферах, как культура, образование и изучение иностранных языков. Старший научный сотрудник Лю Чжицин, являясь членом делегации Института финансовых исследований Чунъян, которая побывала в России, рассказал об этом визите. По его мнению, России необходимо проводить более активные структурные реформы в области предложения, что позволит увеличить объемы российского экспорта и поспособствует активизации двусторонних экономических и торговых отношений между Китаем и Россией.
Итак, в эфире информационный выпуск. 24 апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Корейском полуострове. Си Цзиньпин напомнил, что стороны пришли к согласию по ряду вопросов во время недавней встречи в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, что встретило поддержку населения обеих стран. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность двухсторонних контактов на фоне быстро меняющейся международной ситуации. Дональд Трамп, в свою очередь, выразил надежду на личную встречу с председателем Си Цзиньпином в Китае в будущем. Главы двух государств обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Си Цзиньпин подчеркнул, что китайская сторона выступает решительно против любых действий, нарушающих резолюции Совбеза ООН. Одновременно Китай надеется на сдержанность стран во избежание эскалации на Корейском полуострове. Китай готов вместе с США и другими странами мира способствовать нормализации ситуации на Корейском полуострове. Лидеры двух стран договорились поддерживать тесные контакты по вопросам, представляющим взаимный интерес. Министр иностранных дел КНР Ван И на состоявшейся 23 апреля в Афинах совместно с министром иностранных дел Греции Никосом Кодзиасом встрече с журналистами сообщил, что форум древних цивилизаций может оказать идейную и культурную поддержку строительству одного пояса, одного пути. Ван И отметил, что форум древних цивилизаций, начало которому положила греческая сторона, имеет исключительное позитивное значение на фоне нарастания неопределенности в международной обстановке. В Пекине состоялось закрытие 7-го Пекинского международного кинофестиваля. Награду за лучший фильм получила грузинская картина «Лука». Главная награда фестиваля «Тянь-Тань» – «Храм неба» вручалась в 10 номинациях, среди которых лучший актер. Им стал китайский актер Фань Вэй. Награду за лучшую женскую роль получила иранская актриса Голаб Адинех. Фильм «Лука» также стал призером в номинации за лучшую женскую роль второго плана. Напомним, в конкурсе кинофестиваля участвовали 15 кинолент, в том числе 2 китайских фильма. Двадцатого апреля посольство России в КНР провело презентацию, посвященную торгово-экономическому и инвестиционному потенциалу Тульской области. На встрече присутствовали помощник министра иностранных дел КНР Ли Хуэлай, замминистра экономического развития России Алексей Груздев и временный поверенный в делах посольства России в Китае Георгий Зиновьев. На мероприятие были также приглашены представители нескольких десятков китайских предприятий. Ли Хуэлай в своем выступлении отметил, что 14-15 мая в Пекине пройдет международный форум на высшем уровне в рамках продвижения инициативы экономического пояса «Шелкового пути» и морского «Шелкового пути 21 века» «Один пояс, один путь». Форум по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит президент России Владимир Путин. Это будет первая встреча лидеров двух стран в этом году. Ли Хуэлай подчеркнул выгодное расположение Тульской области вблизи российской столицы, удобное транспортное сообщение, также эффективное развитие промышленности и сельского хозяйства. Китай намерен поощрять укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Тульской областью, способствовать привлечению инвестиций в Тульскую область, работать над увеличением поставок качественных товаров Тульской области на китайский рынок. Китай также заинтересован в сотрудничестве в области туризма и образования. 21 апреля Институт Конфуция при Казанском федеральном университете отметил 10 лет своего существования. Церемония проходила в главном здании университета. На торжества по случаю этого события приехал посол КНР в России Ли Хуэй, а также председатель Комитета по культуре, науке, образованию и национальным вопросам Госсовета Татарстана Разиль Валеев и ректор университета Ильшат Гафуров. Ли Хуэй в своем выступлении подчеркнул, что Институт Конфуция завоевал хорошую репутацию и создал успешную модель сотрудничества на уровне университетов. Институт Конфуция также сыграл ведущую роль в преподавании китайского языка в регионе. По неполным статистическим данным, в России 123 школы и около 200 университетов, в которых преподают китайский. В общей сложности китайский язык в России изучает около 40 тысяч человек. Первый поезд провинции Цзянси международного сообщения Китай-Европа 23 апреля прибыл в порт Ганчжоу, провинция Цзянси. Маршрут в рамках экономического пояса «Шелкового пути» имеет протяженность более 7 тысяч километров и проходит через КПП «Маньчжурия». Первая партия — 38 груженных контейнеров. Груз доставили на железнодорожную станцию Пазаиха из российского Канска, откуда он был направлен в Ганчжоу. По замыслу, порт Ганчжоу должен стать связующим пунктом для соседних районов страны, что в будущем также ускорит открытость и развитие Ганчжоу. Кандидат Эммануэль Макрон и кандидат от ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен лидируют по числу голосов на состоявшемся во Франции первом туре президентских выборов. Об этом свидетельствуют опубликованные 23 апреля данные предварительного подсчета голосов. За Макрона дали голоса 23,7% проголосовавших. Ле Пен получила поддержку 21,7% избирателей. Кандидат от правой партии республиканцев Франсуа Фийон и представитель крайне левого движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон получили по 19,5% голосов. Помимо этого, кандидат от левой социалистической партии Бенуа Амон набрал 6,2%. Франсуа Фийон в телевизионном выступлении публично признал поражение на выборах и призвал избирателей во втором туре поддержать Макрона. Премьер-министр Франции Бернар Казнев также публично призвал избирателей к поддержке Макрона. Напомним, второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул важность самообеспечения для тыла Корейской народной армии. По его словам, КНДР может обеспечить жизнь в достатке с помощью своего собственного производства. Об этом в воскресенье сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Находясь с инспекцией на свиноводческой ферме ВВС Корейской народной армии, лидер КНДР отметил, что, чтобы этого достичь, нужно использовать оборудование отечественного производства и научные достижения. Лидер КНДР также высоко оценил передовую роль Корейской народной армии в претворении в жизнь выдвинутого Трудовой партии Кореи курса на локализацию производства и проявленный ею патриотизм.
Дорогие друзья, вы слушаете серию радиопрограмм «Что вы знаете об инициативе «Пояса и пути»?».
Что вы знаете об инициативе «Пояс и путь»? Сегодня мы поговорим о замыслах и некоторых направлениях сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь». Инициативы охвачены евразийские и африканские континенты. С одной стороны расположен оживленный экономический ареал стран Восточной Азии, а с другой – развитая европейская экономическая зона. Между ними находятся страны, обладающие большим потенциалом экономического развития. Экономический пояс «Шелкового пути» объединяет Китай и Европу через Центральную Азию и Россию, соединяет Китай, регионы Персидского залива и Средиземного моря через Центральную и Западную Азию, а также объединяет Китай и Юго-Восточную, Южную Азию и Индийский океан. Один из основных маршрутов морского «Шелкового пути» 21 века начинается на китайском побережье, проходит через Южно-Китайское море и Индийский океан до Европы. Другой начинается на побережье Китая и далее, пересекая Южно-Китайское море, достигает южной акватории Тихого океана. Сухопутные коридоры инициативы «Пояс и путь» создают новый евразийский континентальный мост, охватывающий такие маршруты экономического сотрудничества, как Китай-Монголия-Россия, Китай-Центральная Азия, Китай-Индостан. В то же время морские маршруты охватывают основные портовые центры – для реализации бесперебойной, безопасной и эффективной логистической цепочки. Экономические коридоры Китай-Пакистан, Бангладеш, Китай, Индия-Мьянма тесно связаны с реализацией инициативы «Пояс и путь». Между странами «Пояса и пути» существует большая экономическая взаимодополняемость, что создает следующие возможности для укрепления сотрудничества. Во-первых, укрепление координации в сфере национальных стратегий развития. Это важный критерий реализации инициативы «Пояс и путь». Во-вторых, укрепление инфраструктуры. Это приоритетное направление в реализации инициативы. На основе взаимного уважения государственного суверенитета и с позиции поддержания госбезопасности страны «Пояс и пути» должны укреплять строительство инфраструктуры, сопряжение инфраструктурных технологий и стандартов, совместно продвигать строительство основных международных транспортных магистралей. В-третьих, укрепление торговых связей. Торгово-инвестиционное сотрудничество – главное содержание инициативы «Пояс и путь». Необходимо прилагать усилия для поиска возможностей и разрешения проблем, возникающих в процессе либерализации торгово-инвестиционной деятельности, чтобы устранить все барьеры и создать благоприятные коммерческие условия. В-четвертых, укрепление связей в финансовой сфере. Финансовая взаимосвязанность – опора в реализации инициативы «Пояс и путь». Необходимо укреплять финансовое сотрудничество, продвигать стабильный механизм курса азиатских валют, инвестиционно-финансовой системы и системы доверия. Также расширять сферы и масштабы расчетов в национальных валютах между странами «Пояса и пути». В-пятых, гуманитарные связи. Это социальная основа реализации инициативы «Пояс и путь». Необходимо усилить контакты в научной сфере, обмен и сотрудничество в области подготовки кадров, сотрудничество СМИ, общение молодежи, женщин и волонтерских организаций.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Согласно группе данных, опубликованных за первый квартал этого года, внешний торговый оборот между Китаем и странами, лежащими вдоль одного пояса, одного пути, составил 1 триллион 660 миллиардов юаней, что на 26,2% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Рост объема внешнеторгового оборота Китая в Россию, Пакистан, Польшу, Казахстан и Индию составил 37%, 18,7%, 19%, 69,3% и 27,7% соответственно. Большинство людей следят за инвестиционными возможностями, однако в действительности не следует недооценивать значимость инициативы «Один пояс, один путь для развития внешней торговли», заявил младший научный сотрудник Института мировой экономики и политики Китайской академии общественных наук Ван Би Цюн. Как строительство взаимосвязанной инфраструктуры, так и международное сотрудничество по производственным мощностям росту подвергается торговля товарами в виде оборудования, которое выходит за границу, а также торговля услугами в виде вышедших на международный рынок финансовых структур. Согласно данным Министерства коммерции КНР, инвестиционное сотрудничество между странами вдоль одного пояса, одного пути постоянно развивается. В первом квартале этого года китайские предприятия увеличили прямые нефинансовые инвестиции в 43 страны вдоль одного пояса, одного пути. Общий объем капиталовложений такого типа составил 2 миллиарда 950 миллионов долларов США, заняв 14,4% от общего объема инвестиций Китая за рубеж за этот период времени. Директор исследовательского центра по региональному экономическому сотрудничеству НИИ Министерства коммерции КНР Джан Цзянпин отметил, что статистические данные по двусторонней торговле, инвестициям и строительным подрядам между Китаем и странами вдоль одного пояса, одного пути показывают тенденцию роста. В некоторых странах даже зафиксирован двузначный рост торговли и инвестиций. Что касается строительных подрядов, 50% зарубежных проектов и 50% финансовых средств главным образом приходится на страны вдоль одного пояса, одного пути. Строительство масштабных объектов и инфраструктуры не только улучшит торговую и инвестиционную среду стран вдоль одного пояса, одного пути, но и дадут толчок росту масштаба торговли и инвестиций между КНР и этими странами. Восстановление мировой экономики идет довольно медленно. Инициатива «Один пояс, один путь» действительно играет важную роль в восстановлении мировой экономики, экономической глобализации, а также в экономическом развитии каждого региона, заявил вице-председатель Китайского центра по международному экономическому объему бывший заместитель министра коммерции КНР Вэй Цянко. Он также отметил, что повышение уровня и расширение сфер сотрудничества позволяют Китаю и странам вдоль одного пояса, одного пути развивать более обширное взаимодействие. Это, в свою очередь, не только придаст новую силу для восстановления глобальной экономики, но и будет способствовать стабилизации развития мировой экономики в целом. Уважаемые слушатели, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите лучше узнать Китай, посетите наш сайт russian.cri.cn. Оставайтесь с нами.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Здравствуйте, дорогие друзья! Ключевое слово на сегодня – электронная коммерция. Тянзи шау – электронная коммерция. 4-я китайско-российская экспо пройдет с 15 по 19 июня 2017 года в городе Харбин, административном центре провинции Хэлундзян на северо-востоке Китая. Об этом стало известно 20 апреля на пресс-конференции Министерства коммерции Китая. Заместитель министра промышленности и торговли России Георгий Коломанов отметил, что подготовительная работа к экспо проходит по графику. В 4-м китайско-российском экспо примут участие три российских гиганта – акционерное общество «Российские железные дороги», госкорпорация «Ростех» и государственная управляющая компания «Особые экономические зоны». В рамках экспо запланированы семинары на тему сотрудничества по глубокой деревообработке в целях содействия двустороннему взаимодействию. Наряду с этим главной темой обсуждения на экспо станут электронная коммерция и трансграничная электронная торговля. Глава управления по развитию внешней торговли Министерства коммерции Китая Сун Чанхай отметил, что в отличие от предыдущих экспо, в этом году в ходе проведения этой двусторонней выставки будет учрежден статус региона почетного гостя мероприятия. С китайской стороны им станет провинция Гуандун, а от России – Челябинская область. В ходе экспо стороны проведут 22 коммерческих мероприятия, во время которых участники обсудят тематику двусторонней торговли, трансграничной электронной торговли, сотрудничество в сфере сельского хозяйства, таможенное взаимодействие, логистику, совместное освоение ресурсов, технологические инновации, сотрудничество в культурной, туристической и других областях. В первом квартале текущего года китайско-российский торговый оборот составил 18 миллиардов 104 миллиона долларов, что на 29,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2017 году ожидается его дальнейший рост. Итак, дорогие друзья, повторяем ключевое слово на сегодня. Это электронная коммерция. Тянзи шау – электронная коммерция. С вами была Анна Алаберт. Всего вам доброго.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
24 апреля. День космонавтики КНР. 24 апреля 1970 года Китай успешно запустил свой первый искусственный спутник Дунфанхун-1. Таким образом, Китай стал пятой страной в мире, способной самостоятельно разработать и осуществить запуск искусственного спутника. Это открыло новую страницу в истории исследования космического пространства КНР. Запуск спутника Дунфанхун-1 весом 173 килограмма состоялся при помощи ракеты-носителя китайского производства Чанчжэн-1. Дунфанхун-1 был выведен на эллиптическую орбиту высотой в апогее 2368 километров, в перигее 441 километра, под наклоном 68,44 градуса. В полете проводились замеры технических параметров спутника и окружающей среды, а также траектория полета. На порт передавали одноименную песню «Дунфанхон» «Алеет Восток». 14 мая передача сигнала со спутника была прекращена. Дунфанхон-1 до сих пор остается на эллиптической околоземной орбите высотой 2046 километров в апогее и 442 километра в перигее. 8 марта 2016 года Госсовет КНР принял решение отмечать День космонавтики Китая 24 апреля. Тема первого дня космонавтики Китая звучит как «Китайская мечта, мечта о космосе». В 2017 году второй день космонавтики пройдет под девизом «Космонавтика создает лучшую жизнь». Китай делает акцент на применении космических технологий в повседневной жизни человека и стремится подчеркнуть, что космические технологии стоят на службе социального и экономического развития и способствуют научно-техническому прогрессу. Напомним, начиная с 1969 года День космонавтики отмечают во всем мире 12 апреля. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток-1» совершил первый полет человека в космос.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Будьте в курсе важных экономических событий.
Структурные проблемы стоят не только перед развивающимися
странами.
Статистика и тренды.
Китай занимает одно из лидирующих мест и по объему капиталовложения в российскую экономику.
Экономическая панорама. Все об экономике здесь и сейчас. Аналитика. Анализ событий и самые актуальные вопросы.
Уважаемые радиослушатели, в студии Тимофей Бахвалов. В нашей сегодняшней программе мы поговорим о развитии и перспективах одного из крупнейших китайско-европейских проектов – грузовых поездов «Китай-Европа». В последние годы инициатива экономического развития «Один пояс, один путь», выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином, привлекает все большее внимание международного сообщества. В качестве одного из флагманов развития экономического пояса нового шелкового пути, за 6 лет с момента развития грузовой поезд «Китай-Европа» трансформировался в товарный железнодорожный маршрут, который эффективно работает со многими странами, расположенными вдоль одного пояса, одного пути. В марте 2011 года первый грузовой поезд с сообщением «Китай-Европа», идущий по маршруту «Чунцин-Синьцзян-Европа», прибыл на международную товарную станцию Германии в Дуйсбурге. За указанные 6 лет множество китайских городов запустили собственные железнодорожные составы, точкой назначения которых стал германский Дуйсбург. Благодаря этому сократилось время доставки товаров из Китая в Европу. Согласно последним данным китайской железнодорожной корпорации China Railway, количество рейсов по маршруту Китай-Европа в первый квартал 2017 года составило 1702. Рост составил 109% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 28-летний работник международной товарной станции Дуйсбурга Дэниел Томас по этому поводу сказал следующее.
Шесть лет назад в Дуйсбург прибыл первый контейнерный поезд «Китай-Европа». Сейчас еженедельно в Дуйсбурге прибывает и отправляется 20 поездов по маршруту «Китай-Европа». 12 поездов прибывают из Китая, а 8 поездов отправляются обратно в Китай. Растет номенклатура товаров, что стимулирует значительный рост грузооборота товарной станции Дуйсбурга. Я уверен, что у данного направления грузоперевозок прекрасное будущее. Помимо товарного поезда Чунцин-Синьцзян-Европа, как уже было сказано, появляется все больше маршрутов Китай-Европа, отправляющихся из других городов. Открыты такие маршруты, как Чжэнчжоу-Синьцзян-Европа, поезд Ухань-Синьцзян-Европа, поезд Суджоу-Манчжурия-Европа и так далее. Железнодорожное грузовое сообщение Китай-Европа стало важным элементом транспортной инфраструктуры, соединяющим города Китая с внешним миром и Европой в частности. Директор по развитию деловой деятельности организации перевозок маршрута Китай-Европа немецкой компании по строительству дорог и мостов господин Шан Цзинь отметил, что поезд Китай-Европа уже полностью интегрирован в транспортную систему Европы. Из-за неустойчивого товарного потока на первоначальном этапе поезда имели нестабильный график движения. Сегодня еженедельно регулярно из Китая в Европу отправляется строго определенное количество поездов. На начальном периоде данный маршрут представлял исключительно ограниченные транспортные услуги из пункта в пункт, из терминала в терминал. Благодаря взаимодействию между транспортной системой поездов Китай-Европа и железнодорожной системой Европы формируется единая транспортная сеть, соединяющая Азию и Европу.
Будьте в курсе важных экономических событий. Экономическая панорама. Все об экономике здесь и сейчас.
Января 2017 года в Лондон прибыл первый товарный поезд из китайского города Иу. Время в пути составило 18 дней. Спустя 3 месяца из-за сокращения объемов морских перевозок все контейнеры состава загружаются товарами. Для того, чтобы воспользоваться услугами доставки, клиенты должны подавать заявки не ранее, чем за 2 недели до отправки. И это несмотря на то, что обратный маршрут из Лондона пока фактически действует в тестовом режиме. Об этом ответственное лицо отделения по делам китайско-европейского железнодорожного состава ИУ Синьцзян Европа в Германии господин Туфанг Халаджи сказал следующее. Новые поезда, новая маршрутная линия и новые услуги – все это вызывает повышенный интерес у клиентов Китая и Европы. Несмотря на то, что обратный поезд из Лондона действует в тестовом режиме, мы уже получили множество заказов. Контейнеры состава почти все забронированы и заполнены, свободных мест совсем немного. Самый большой процент импортных товаров в Китай занимают товары широкого потребления – предметы для матери и ребенка, сухое молоко, вино и так далее. Это товары, сделанные не только в Лондоне, но и в других городах Великобритании. Чтобы не превышать пределы нагрузки, мне пришлось отдельно и заранее оговаривать с клиентами объемы и номенклатуру грузов. Такая обработка заказов в ручном режиме потребовала значительного времени и усилий. В последние годы, благодаря повышению стабильности, безопасности и репутации китайско-европейского транспортного проекта, европейские клиенты высоко оценили услуги поезда «Китай-Европа». По словам господина Шан Цзиня, каждый день компания получает множество запросов из разных стран мира. Учитывая различные требования клиентов, мы используем обычные контейнеры для загрузки электроники, прецизионных измерительных приборов и других подобных товаров, а также рев-контейнеры для прочих товаров, которые необходимо хранить в холодных условиях, такие как вино, продукты питания и так далее. Город Дуйсбург расположен в центре Европы, в связи с этим услугами поезда Китай-Европа интересуется не только в Германии, но и в других странах Европы, в числе которых Голландия, Бельгия, Франция и так далее. Говоря о предстоящем форуме «Один пояс, один путь» 2017 года, господин Туфанг Халаджи заявил, что нельзя рассчитывать на стремления, усилия и средства лишь одной стороны. Китай и страны, расположенные вдоль одного пояса, одного пути, должны прилагать совместные усилия для улучшения инфраструктуры для эффективной реализации инициативы экономического развития «Один пояс, один путь».
Die meiste Zeit verlieren wir momentan in Polen.
Из-за недостаточно развитой инфраструктуры в Польше много времени сейчас тратится на границе между Польшей и Белоруссией. В настоящее время рост количества составов превысил 100%. Следовательно, степень инфраструктуры по маршрутам необходимо улучшать. Эту проблему Китай не должен решать самостоятельно. Инициатива «Один пояс, один путь» показала нам направление к совершенствованию, в котором должны принять участие все страны, расположенные вдоль одного пояса, одного пути.
Уважаемые радиослушатели, после небольшой паузы мы вернемся и поговорим о том, что Китай остается крупнейшим торговым партнером Африки.
Экономическая панорама. Все об экономике. Здесь и сейчас.
По мере стремительного развития двусторонних экономических связей, Китай остается крупнейшим торговым партнером Африки. Об этом заявил председатель Китайского комитета содействия развитию международной торговли Цзян Цзэнвэй. В 2016 году объем двусторонней торговли между КНР и Африкой превысил 149 миллиардов долларов США, сообщил Цзян Цзэнвэй на презентации инвестиционных возможностей Сао Томе и Принсипе, прошедшей недавно в Пекине. На фоне быстрого развития торговых отношений укрепляются не только торговые, но и инвестиционные связи. В 2016 году китайские компании инвестировали в африканский континент 3 миллиарда 200 миллионов долларов США, заявил Цзян Цзэнвэй. Инвестиции китайских компаний ведутся в основном в строительную, производственную сферу, индустрию услуг, горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру. Китайские инвестиции приносят выгоду и содействуют развитию обеих сторон сотрудничества, отметил Цзян Цзэнвэй. Что касается Сао Томе и Принсипи, глава Китайского комитета содействия развитию международной торговли отметил, что будучи второй по величине экономикой мира, а также обладая мощным капиталом, целостной промышленной системой и передовым оборудованием, Китай готов продолжать вносить свой вклад в развитие экономики и общества этой островной державы, расположенной в Гвинейском заливе. Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем рубрику «Экономический еженедельник». После небольшой паузы мы вернемся и продолжим программу «Китайское бизнес-сообщество». Оставайтесь с нами.
Китайское бизнес-сообщество.
Уважаемые радиослушатели, в эфире рубрика «Китайское бизнес-сообщество». В студии Тимофей Бахвалов. Наша сегодняшняя программа будет посвящена интервью с Наннином, новатором, родившимся в 80-х годах прошлого столетия. Наннин родился в 1986 году, окончил Пекинский университет путей сообщения. После окончания учебы в университете он поступил на работу в одно из предприятий центрального подчинения, где проработал 5 лет. В тот период ему приходилось часто бывать за границей. Почти все друзья вокруг него считали, что Наннину очень повезло, у него была завидная работа. Однако Наннин считал по-другому, монотонная жизнь ему была не по душе. Он человек, постоянно проявляющий интерес к новым технологиям, событиям и объектам. Он мечтал заниматься таким делом, для осуществления которого потребуется его знание и энтузиазм. При этом не боялся вызовов, обусловленных продолжающимся кризисом. В 2013 году, завершив работу за границей, он уволился с предприятия и начал двигаться к своей цели – созданию собственного дела. Наннин тогда очень интересовался биткоином, поэтому решил создать компанию, специализирующуюся на операциях с этой виртуальной валютой, созданной на базе технологии блокчейн. Одновременно с открытием компании он также решил получить степень магистра делового администрирования MBA и поступил на учебу в университет Синхуа. Наша компания одной из первых начала заниматься операцией с биткоином. Еще в конце 2013 года мы сформировали команду, в отдельном офисе начали масштабно проводить операции по майнингу биткоинов. Это стало нашим главным конкурентным преимуществом. В то время большинство людей, занимавшихся операциями с биткоином, работали не в команде, а поодиночке. Команда под руководством Наннина разработала и произвела первый в Китае банкомат по работе с биткоинами, который был успешно введен в эксплуатацию на японском рынке. К тому же за короткий период, всего за 8 месяцев, были выпущены две обновленные модели банкомата, а спустя еще немного времени был создан банкомат биткоинов третьего поколения. Торговая платформа биткоинов, созданная им совместно с японскими партнерами, участвовала в закупках, организованных тогда крупнейшим в мире торговцем биткоином MT.GOX. О его компании сообщали многие СМИ, в числе которых Wall Street Journal и Bloomberg. Мы занимались операциями с биткоином, разработали первый в Китае банкомат биткоинов. В Китае у нас нет конкурента, который мог бы сравниться с нами по эффективности работы и производить устройства, аналогичные нашим. Наннин в ходе активной работы смог заработать серьезные деньги. Однако он ясно понимал, что для дальнейшего развития компания должна постоянно двигаться вперед. Главными затруднениями, ставшими препятствием для развития компании, были высокая стоимость банкомата, отсутствие высококвалифицированного персонала для обслуживания, а также сложность эксплуатации банкоматов для частных лиц.
Операции с биткоином – это непростое дело с высокими рисками. Мы провели серьезные исследования для производства банкомата для работы с биткоинами. Все делалось с нуля. От операционной системы до заказов, производства отдельных узлов и деталей и конечной сборки. После того, как банкомат увидел свет, к нам обратилось множество людей, желающих его приобрести и использовать. Однако главное затруднение заключалось в производстве. В Японии у нас была отдельная команда, отвечающая за эксплуатацию управления, поэтому в Японии операции шли в нормальном и стабильном режиме. Но мы были не в состоянии продавать продукцию клиентам в качестве товара, предоставляющего финансовые услуги, поскольку с одной стороны существует риск недочета у самого оборудования, а с другой стороны подавляющее большинство клиентов не могут сами разрешать возникающие неполадки. В начале 2015 года отрасль цифровой криптовалюты пришла в упадок. Нанин считал, что положение с развитием биткоина зашло в тупик и положение вряд ли изменится. Поэтому он принял решение об изменении направления деятельности. Он временно остановил все операции с биткоином, создал новую компанию, специализирующую на исследовании и разработке игр и развлечений, а также социальных связей на основе сочетания технологий Local-Based Service, программный сервис, использующий данные о локации для управления какими-либо функциями, и дополненной реальности, Augmented Reality, AR. Хотя я сам редко играю в игры, я все же решился взяться за их исследования. У меня давно зрели мысль о возможности сочетания LBS и AR и желание исследовать самые популярные в Китае игры LBS, которые могли бы сочетать обстановку в играх с реальностью, сочетать вымышленный мир с реальной ситуацией и типа подобного. Это полностью изменит у людей все представления о развлечениях и играх. Например, в какой обстановке ты находишься в играх, в такой же и в реальной жизни. Ты можешь увидеть в играх больницу, удобный магазин, кафе, которые вблизи находятся от тебя в реальной жизни. Когда ты находишься на берегу реки и играешь в игры, то атмосфера в играх изменится соответствующим образом. Игроки, находящиеся неподалеку друг от друга или же в схожей реальной обстановке, смогут, передавая соответствующую информацию, играть вместе. В том же году компания Nanina выпустила игровое мобильное приложение PinLa, что переводится буквально как «составить компанию». Аудитория восприняла новое приложение с дополненной реальностью и прочими технологиями прохладно. А спустя некоторое время японская компания Nintendo выпустила похожую игру Pokemon Go, которая практически мгновенно стала одной из самых популярных в истории мобильных игр и принесла разработчикам огромную прибыль. Проанализировав свои ошибки и достижения Nintendo, Nanin понял, что успешное исследование и разработка игровых и развлекательных приложений – это лишь полдела. Чтобы приложение стало популярным, надо провести точное таргетирование, завоевать точную целевую аудиторию и провести эффективную рекламу. Вначале мы создали мобильное игровое приложение «Составить компанию». Тогда мы полагали, что приложение сможет стать популярным, поскольку практически все в ней было сделано грамотно и качественно. Однако, в конце концов, ожидаемого эффекта мы не произвели, цели не достигли. Мы обнаружили недостатки в работе, на которые раньше не обращали внимания или не знали о них. Необходимо было сменить подход к проектированию разработки, а также обратить внимание на рекламу. Я много думал над этим вопросом, хотел разобраться, как улучшить выпускаемые продукты. Обязательно нужно проводить тестирование игр перед выпуском на целевой аудитории, прислушиваться к рекомендациям. Постепенно мы сможем создать открытую платформу для игрового взаимодействия виртуальной и дополненной реальности, которая получит длительный цикл жизни и множество разнообразных функций. Благодаря наработанному в ходе создания приложения «Составить компанию» опыту, Nanin исправил недостатки в работе команды, адаптировал рабочие административные процессы, а также начал развивать сотрудничество с другими компаниями в целях заимствования положительного практического опыта. Раньше в нашей команде работали 25 сотрудников. Затем я провел сокращение и оставил чуть более 10 специализирующихся на разработке. Мы наладили сотрудничество с другой опытной командой по изготовлению виртуального развлекательного контента. Они отвечают за планирование, рыночную эксплуатацию и коммерческие дела, а наша команда сосредоточила внимание на оказании технической поддержки. На настоящий момент мы создаем 4-5 серий виртуальных игровых мультфильмов в неделю, которые просмотрели уже более 3 миллиардов раз. Еженедельно мультфильмы просматриваются несколько десятков миллионов раз. Мы надеемся, что в первый месяц после выхода нашего нового приложения число людей, которые обратят на него внимание, составит около 10 миллионов человек. Способствовать этому будет также необычный подход к маркетингу и рекламе. Nanin уверен в перспективах своей продукции и намерен завоевать серьезную долю рынка виртуальных развлечений и развлечений в дополненной реальности. Он признает, что сегодня из-за экономического кризиса, недоступности инвестиций и постоянно растущей конкуренции один из самых сложных этапов – это открытие самого дела и проекта. Перед руководителем стоит проблема, связанная с финансированием и подбором персонала. Однако мечта о поисках новых неизвестных возможностей, а также жажда свободы, стали стимулом для его постоянных усилий. Наннин говорит, что в процессе создания дела предприниматели неизбежно сталкиваются с кризисами и затруднениями. Надо стараться учиться тому, как своевременно адаптироваться и найти себя в наиболее интересном секторе. По его словам, даже если бы удалось вернуться в прошлое на 5 лет назад, то он все равно выбрал бы свой собственный путь инновационного развития и постоянного поиска.
Эра электронной коммерции.
Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу «Эра электронной коммерции». В студии Тимофей Бахвалов. В нашей сегодняшней программе мы, как всегда, поговорим о последних важных событиях и тенденциях в сфере электронной коммерции. Китайские СМИ сообщают, что в китайских магазинах все чаще встречаются российские продовольственные товары. При этом речь идет не только о магазинах, специализирующихся на импортных продуктах и ориентированных на иностранцев, но и в крупных торговых сетях. В столице Китая давно действуют специализированные магазины, ориентированные на иностранцев. Крупнейшими являются Apple Gourmet и Jenny Wu. Две эти сети продают в основном европейские и американские продукты. Для россиян же действуют такие сети, как Vitas, Yura, Братья и другие. Старейшей сетью является Yura, которая действует уже почти 20 лет. О намерении открыть в Пекине магазин, торгующий исключительно русскими продуктами и товарами, не так давно объявила O2O-платформа трансграничной электронной торговли Appindo. По словам продавца, на полках магазинов будут представлены различные категории товаров из России, пользующиеся популярностью не только у русских, проживающих в столице Поднебесной, но и среди китайцев. В их числе русский хлеб, мороженое, сыр, йогурт, маринованные огурцы, минеральная вода, пиво, растительное масло и так далее. За последние 2 года в Пекине присутствие российских продуктов и товаров на полках местных магазинов постоянно растет. В торговых центрах и гипермаркетах повсеместно можно купить российские товары, например, муку, напитки, консервы и так далее. Даже в небольших киосках можно встретить российский шоколад и вафли. И хотя Россия начала экспортировать пищевые и сельскохозяйственные продукты в Китай относительно поздно, благодаря низкой цене и прекрасным отзывам от исключительно приграничного сбыта российских товаров, торговля русскими продуктами быстро распространилась в разные регионы Китая. Согласно данным Российского экспортного центра, в 2016 году объем экспорта товаров из России в Китай по сравнению с 2015 годом вырос на 19,5%, что составило 1 миллиард 542 миллиона долларов США. Основными категориями товаров, поставляемых на экспорт, являются замороженная рыба, фасоль, растительное масло, шоколад. Объем экспорта мороженого и кондитерских изделий увеличился за год в 3 раза, а объем экспорта подсолнечного масла, шоколада, конфет и пшеничной муки в 2 раза. Огромные возможности для бизнеса мотивируют китайские и российские предприятия, занимающиеся интернет-коммерцией, активнее участвовать в торговле продовольственными товарами. В настоящее время крупный российский онлайн-магазин «Юмарт» и российский экспортный центр подписали договор о сотрудничестве с рядом китайских партнеров. Таким образом, на китайских торговых интернет-площадках, таких как Taobao, Dingdong, Tmall и другие, уже около 6 тысяч магазинов продают российские товары. Китайские покупатели отмечают, что российские пищевые продукты не содержат ГМО, экологически чистые, продовольственные стандарты такие же, как в Европе и США, а цена ниже, чем у товаров из других стран мира. Российские эксперты считают, что китайско-российское сотрудничество в области сельского хозяйства и связанных с ней отраслей промышленности имеют огромный потенциал. Китай обладает гигантским потребительским рынком, потребительский спрос и реально располагаемые доходы населения постоянно растут. Кроме того, китайцы уделяют повышенное внимание качеству пищевых продуктов. Россия в качестве экспортера продовольствия намерена расширять свою долю на азиатском рынке продуктов питания. Wish I would ever grow old, and summertime will never go. Далее мы поговорим о новинках от китайской компании Xiaomi, которая представила целый ряд умных устройств. Апрель месяц поистине можно назвать карнавалом и для самой компании Xiaomi, и для ее фанатов. В честь 7-летней годовщины компании с 6 по 9 апреля состоялся первый онлайновый и офлайновый Ми-фестиваль, в рамках которых были проведены массовые распродажи товаров со скидкой до 50%. Компания Xiaomi также представила свои новые фирменные продукты. Помимо долгожданного планшета Xiaomi Mi Pad 3-го поколения, китайский производитель показал компактную панорамную камеру. Новинка под названием Xiaomi 360 Degrees Panoramic Camera стоит гораздо дешевле аналогов конкурентов. В Китае камеру можно приобрести за 1699 юаней, около 245 долларов США. В частности, разница в цене между Samsung Gear 360 первого поколения и Xiaomi 360 Degree Panoramic Camera составляет 100 долларов США. Что касается технических характеристик новинки, то камера оснащена 2 модулями от компании Sony и парой объективов с углом обзора 190 градусов. Xiaomi 360 Degree Panoramic Camera умеет делать снимки с разрешением до 23,88 мегапикселей и записывать видео в формате 3,5K. Кроме того, камера оборудована 6-осевой электронной системой стабилизации. Корпус камеры имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP67, а за автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 1600 мАч. По словам производителя, полной зарядки батареи должно хватать примерно на 90 минут записи. Кроме этого, компания Xiaomi порадовала фанатов несколькими забавными и полезными новинками, а именно бюджетная беспроводная компьютерная мышь, новые умные весы и смарт-термометр для детей. В конце 2016 года Xiaomi уже представляла собственную компьютерную мышку. Она имела необычный дизайн, металлический корпус и стоила около 15 долларов США. Новая модель имеет более классический дизайн. Мышь подключается к компьютеру с помощью специального беспроводного адаптера. Ее чувствительность составляет 1200 dpi. Также в ней есть дополнительная кнопка для возврата назад в браузере и приложениях. Стоимость новой мыши от Xiaomi составляет всего лишь 10 долларов США. Еще одной новинкой от Xiaomi стали напольные смарт-весы Yunmao Good Light Mini 2. Они выглядят не так футуристично, как недавно представленные весы Mi Smart Scale 2, но и стоят значительно дешевле. Помимо веса тела, они измеряют индекс массы, количество белка, жировых отложений, внутреннего жира, мышц, массу скелета, базальную скорость метаболизма и уровень воды в организме. Для повышения точности измерения указанных данных весы используют многочастотный электрический импеданс переменного тока. Весы питаются от трех батарей типа AAA и автоматически отключаются, когда ими не пользуются. Все собранные данные передаются на смартфон в специальное приложение по Bluetooth 4.0 LE. Стоимость Yunmao GoodLight Mini 2 составляет всего $13 США. Наиболее интересной новинкой стал смарт-термометр для детей. Он имеет круглую форму и высокую теплопроводность. В аксессуаре используется температурный датчик из нержавеющей стали, что гарантирует безопасность гаджета. Термометр измеряет температуру в диапазоне от 32 до 42 градусов по Цельсию с погрешностью в 0,1 градуса. Термометр от Xiaomi имеет водостойкий корпус, стандарт IPX6. К телу ребенка он крепится определенной стороной, на которой используется безопасный для кожи клей. Для определения температуры тела ребенка требуется всего 2,5 секунды. Данные о температуре передаются на смартфон родителей. Имеется функция предупреждения об опасном уровне температуры. Устройство поступит в продажу 18 мая по цене около $14 США. Уважаемые радиослушатели, на этом программа «Эра электронной коммерции» заканчивается. С вами был Тимофей Бахвалов. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.
Передача из Пекина окончена. До свидания.